Говорит Радио Свобода. Идеолог первомайской демонстрации в Новосибирске Артем Лоскутов оправдан по делу о нарушении правил проведения массовых мероприятий. Эксперты утверждают, что российские власти в своих заявлениях сознательно занижают площадь бушующих сейчас в стране лесных пожаров. Власти Польши намерены создать музей под открытым небом памятников советской эпохи. Здравствуйте! Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня среда, 11 мая. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, суд в Новосибирске прекратил производство в отношении идеолога первомайской демонстрации художника Артема Лоскутова за отсутствием состава правонарушения. Лоскутова обвиняли в организации проведения несогласованного митинга. 6 мая в связи с проведением демонстрации ему уже было назначено административное взыскание, штраф в 20 тысяч рублей по статье о нарушении организатором публичного мероприятия, установленного порядка его проведения. Суд посчитал Лоскутова организатором первомайской демонстрации. Несмотря на то, что в этом году мероприятие было согласовано с властями, в полиции заявили, что Лоскутов провел несанкционированную акцию. При выходе 6 мая из зала суда Лоскутов был повторно задержан, и ему предъявили новое обвинение, которое суд сегодня отверг. На заседании суда побывала наш корреспондент в Новосибирске Татьяна Штабель.
Сегодняшнее заседание по делу Артема Лоскутова, пожалуй, было одно из самых вменяемых заседаний в российских судах, наверное, можно сказать так, потому что и само заседание, и вопросы судьи, и в целом было очень грамотно выстроено, потому что судья, как и отметил сам Артем Лоскутов, хотел разобраться в ситуации, задавала вполне логичные вопросы, причем не только Артему, но и представителям полиции, которые были на этом суде. В перерыве сам Артем сказал, что судя по настроению, которое есть в зале, возможно, ему никакого обвинения не предъявят и отпустят, что называется, с миром. Собственно говоря, так и получилось. После того, как судья удалилась на час в совещательную комнату, она вышла и коротко зачитала свою резолюцию о том, что производство по делу об административном правонарушении в отношении Лоскутова было решено прекратить в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Интересно отметить, что Артем был не только, по сути, оправдан, если можно так сказать, в административном деле, но и, кроме того, судья еще вынесла представление прокурору Новосибирской области по поводу допущенных нарушений при составлении протокола об административном правонарушении в отношении Лоскутова. У нее было очень много вопросов к представителям полиции по поводу этого протокола, потому что после того, как были заданы наводящие вопросы, отсмотрено видео, стало понятно, что, собственно говоря, дело рассыпается на глазах, и это было заметно и журналистам, и собравшимся в зале людям, ну и, собственно говоря, самой судье. После завершения дела, после того, как судья зачитала свое решение, в зале раздались аплодисменты, собственно говоря, Артема, особо близкие ему друзья обнимали, вышли на улицу. Многие шутили о том, что, может быть, не стоит так сильно радоваться, что Артема могут опять предъявить какое-то обвинение уже на улице, как это было, собственно говоря, 6 мая в Центральном районном суде. Но на улице все прошло спокойно. Артем раздавал интервью. Он достаточно был доволен. И видно, что человек очень нервничал и, наконец-то, успокоился. Сказал, что очень рад, что ему не пригодились все вещи, которые он взял с собой на всякий случай, но на случай 10-дневного ареста. И сказал, что в любом случае он будет обжаловать решение Центрального районного суда, которое было вынесено 6 мая, о штрафе в 20 тысяч рублей, о том, что он был виновен за нарушение правил проведения публичных мероприятий. Вот он собирается обжаловать это решение. На вопрос же, когда он поедет в Москву домой, он сказал, что как можно скорее, хочет до 20 числа приехать туда к своим кошкам и жене. Вот так прошло сегодня это заседание. Надо сказать, что достаточно теплой и дружеской атмосфере, что для российских судов, наверное, непривычно.
Рассказывала наш корреспондент в Новосибирске Татьяна Штабель, а вот что заявил сам Артем Лоскутов после окончания судебного заседания.
Ну, это решение, на мой взгляд, справедливо, единственное возможное. Я надеюсь, что и по первому постановлению мы обратимся в областной суд и рассчитываем на победу. И моя позиция, что полиция излишняя себя проявила, что первый раз, что второй раз в этих протоколах, вот здесь суд сошелся как бы в позиции с моей. Более того, ну, мне кажется, что и позиция мэрии, и губернатора была в том, что нет никаких нарушений. Суд сегодня согласился с центральным, будем оспаривать.
То есть где-то в июне, либо в мае будет известно про штраф. Он пока не в силе. Мы собрали деньги, чтобы его оплатить. Ну, в тот же день мне просто перечислили на какие-то карточки. Если он останется в силе, ну, заплатим. Если нет, оставим на современное искусство саму. В целом, пока, если считать, что меня вот на выходе не задерживают, и новых дел никаких не будет, можно считать, что дополнительная промо-компания монстрации, вот продолжавшаяся последние 11 дней в судах, в полиции, обошлась нам в 20 тысяч рублей. Ну, какое-то количество потраченных нервов и всего остального. Но в целом это довольно бюджетно. Спасибо за сотрудничество Новосибирскому ГУВД, Центру по противодействию экстремизму, Первому отделу полиции, Шестому отделу полиции, Центральному районному суду, Октябрьскому районному суду и всем, кто приходил поддерживать здесь, тосковать с нами на этих лавочках. Если мэр и губернатор говорят, что претензий нет, но есть, значит, как субъект такой политический ГУВД, который со своими претензиями действует в противоречии с городскими и областными властями. И я не знаю, может быть, это какие-то политические игры. Я в них не очень хорошо ориентируюсь, вот, но, вероятно, что-то такое происходит.
Это был идеолог первомайской монстрации в Новосибирске, художник Артем Лоскутов. Время свободы, итоговый выпуск, среда, 11 мая. Мать осужденной в России украинской военнослужащей Надежды Савченко не пустили сегодня утром в СИЗО на свидание с дочерью, которой 11 мая исполнилось 35 лет. Ранее сегодня с днем рождения Надежду Савченко поздравил президент Украины Петр Порошенко, заявив, что делает все возможное для ее возвращения домой. Надежда Савченко приговорена в России к 22 годам колонии по обвинению в соучастии в убийстве двух российских журналистов под Луганском летом 2014 года. Своей вины она не признала. В конце апреля Савченко заполнила необходимые документы для возможного обмена на россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, осужденных на Украине по обвинениям в терроризме. С адвокатом Савченко Николаем Полозовым побеседовала моя московская коллега Наталья Джампаладова.
Я вместе с моим коллегой Марком Фединым сегодня встретились с Надеждой, передали ей поздравления от всех, кто нам передавал их для Надежды. Она всех очень сильно благодарит, но нельзя сказать, что она прямо в каком-то очень радостном настроении. Для нее это скорее еще один такой обычный день в тюрьме. Нету ощущения праздника, потому что лучший подарок для нее – это, конечно же, свобода. И пока на текущий момент этот подарок ей так и не вручен. Что касается ситуации с допуском ее матери Марии Ивановны, то пока она не разрешилась, она до сих пор не смогла пройти в изолятор, не смогла встретиться с дочерью. Сама Надежда очень огорчена этим фактом. И мы надеемся, что все-таки руководство следственного изолятора изыщет способы для того, чтобы отменить свое решение и допустить Марию Ивановну.
А какие формальные причины, почему ее не пускают?
Формальные причины заключаются в том, что поскольку она уже осужденная, то количество посещений сокращено в 4 раза. Если раньше представлялось ей 2 свидания в месяц, то теперь представляется 1 свидание в 2 месяца. Поскольку в апреле Вера посещала ее сестра 2, то она как бы выбрала эту квоту, как нам объяснил начальник следственного изолятора. Но, на мой взгляд, здесь совершенно принципиальная позиция. Не допускать — это продолжение оказания давления на Надежду, как и история с попыткой задержания сестры Веры, скажем так, продолжение политики Москвы.
А как здоровье Надежды?
Ну, что касается состояния здоровья, она медленно восстанавливается, очень медленно после окончания сухой головки. Сейчас она весит чуть больше 66 килограммов, явно не добирает до своей нормальной массы, которая была до сухой голодовки. Она питается нормально, пьет поддерживающие смеси, но урон организму был нанесен достаточно значительный, и быстро вряд ли она сможет восстановиться.
А как ее настрой, учитывая вот эти сообщения, которые приходят о том, что, возможно, переговоры о ее обмене приостановились?
Скажем так, эти сообщения, они мало отвечает реальности, это больше похоже на информационный сброс, поскольку адвокаты российских военнослужащих вряд ли являются участниками каких-либо, в принципе, переговоров. И вот эти угрозы подачи апелляционной жалобы с целью затягивания процесса скорее могут повредить их клиентам, нежели чем самой Надежде. Что касается ее, то она, с своей стороны, выполнила необходимые действия, подписала документы, был уплачен штраф. Теперь по процедуре, по конвенции о выдаче, российская сторона должна получить от Украины официальные гарантии исполнения приговора, после чего представление о возможности ее выдачи будет направлена в суд города Новочеркасска. Сейчас все находится в рамках бюрократических процедур. Другой вопрос, насколько быстро они будут выполняться. Долго ждать она не намерена. Сейчас в качестве некой точки ожидания чего-либо мы с Надеждой обсуждали. Предусматриваем дату вступления в приговора по российским военнослужащим в законную силу. Дальше будем смотреть по ситуации.
Вы сказали, что считаете это вбросом, да, эту информацию о том, что адвокаты собираются подавать на апелляцию?
Нет, о том, что они говорят о том, что переговоры сорваны. Они не являются членами никаких переговорных комиссий и так далее. Поэтому о чем можно говорить? А жалобу, понимаете, если бы они хотели подать апелляцию, у них было более чем достаточно времени. А то они вначале заявляют, что они не подают, теперь заявляют, что собираются подать. Скажем так, занимают крайне двусмысленную позицию. Это некие вибрации. У меня есть мнение, что они все-таки так или иначе связаны с властями Российской Федерации, как минимум с консульскими работниками координируют свою деятельность, и я не исключаю, что это может быть проекцией действий Кремля в том числе.
Ну, вы видите со своей стороны, да, что пока процесс все-таки обмена идет, и что есть предпосылка к тому, что он скорее состоится, чем сорвется?
Дело в том, что обмен – это же такая умозрительная конструкция. Это может быть некий элемент политических договоренностей или, скажем так, мнение журналистов. Юридический обмен возможен только военнопленными. Юридически, в случае с Надеждой Викторовной, речь идет об выполнении норм Конвенции о передаче осужденных лиц к отбыванию наказания в стране гражданства 1983 года. А если в случае с Ерофеевым Александровым такая будет проходить процедура, и это будет синхронно вместе с делом Савченко, тогда это будет внешне выглядеть как обмен. Но при этом юридически обменом это никогда не являлось и являться не может. Что касается второго юридического аспекта ее выдачи, это может быть помилование. Но она не согласна писать прошение о помиловании, и речь об этом даже не поднималась ни Кремлем, ни Украиной. Поэтому, если мы говорим об исполнении норм конвенции, то по Ерофееву Александрову приговор еще не вступил в законную силу, поэтому ну как их можно, людей, по которым нет приговора, куда-то обменивать как осужденных. Поэтому мы с ней договорились, что мы подождем даты вступления приговора по российским военнослужащим в законную силу. Если Российская Федерация направит соответствующий запрос об их выдаче, то тогда можно говорить, что процедура выполняется обоюдно, и тогда можно говорить о неком политическом обмене посредством вот таких юридических процедур.
Но я правильно понимаю, что со своей стороны, Надежда, и вы сделали сейчас все, что нужно?
Все необходимое, сделано. Все теперь упирается только в бюрократические процедуры. Украина со своей стороны должна дать гарантии, Россия со своей стороны должна эти гарантии принять и направить дело на рассмотрение. Поэтому насколько быстро чиновники и власти договорятся между собой и осуществляют эти процедуры, настолько быстро Надежда Викторовна окажется дома.
В Новочеркасске сейчас что-то происходит в связи с днем рождения Надежды Савченко. Есть ли какие-то пикетчики возле следственного изолятора?
Нет, все достаточно спокойно, хотя мы видели усиление, и машина ОМОНа есть. Вместе с тем Надежда просила не проводить никаких акций около следственного изолятора, поскольку это может навредить прежде всего тем, кто собирается ее поддержать. Все достаточно спокойно, то есть никаких акций не проходит. Основные действия будут проходить в Киеве, где молодая бастивщина, это молодежное крыло партии вместе с сестрой Надеждой Верой сегодня проводит акцию «Запуск китайских фонариков вечером». Вот, подобные же акции будут проводиться во Львове. Что касается Российской Федерации, ну, знаете, здесь с массовыми мероприятиями все очень сложно, и Надежда не хочет подвергать никого риску быть задержанным или вовлеченным в такие вот контакты с государством нехорошие.
Это был адвокат Надежды Савченко Николай Полозов. Вопросы ему задавала Наталья Джампаладова. Время свободы. Итоговый выпуск. По официальным данным, площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке превышает 70 тысяч гектаров. По мнению независимых экологов, масштабы пожаров значительно занижены. В Greenpeace России считают, что площадь горящих территорий в этих регионах превышает 800 тысяч гектаров. Это видно и по картам космического мониторинга пожаров. Причиной возгораний по традиции называют человеческий фактор – поджоги сухой травы или попытки скрыть незаконную вырубку деревьев. Особенно тяжелая ситуация складывается в Амурской области. Там высокий класс пожарности установили уже в 12 районах. Прогнозы на лето тоже неутешительны. По мнению экологов, во многих регионах России вероятны как лесные, так и торфяные пожары, дым от которых становится причиной недомоганий многих россиян. О том, почему российская власть предпочитает занижать масштабы природных бедствий, моя коллега Любовь Чижова побеседовала с руководителем лесной программы Greenpeace в России Алексеем Ярошенко.
Власти занижают официальную площадь пожаров, то есть вот по нашим подсчетам, вчера на конец дня суммарная площадь действовавших пожаров по трем наиболее горящим регионам, это Амурская область, Бурятия и Забайкальский край, составляла примерно 780 тысяч гектаров. Уже под 800 тысяч гектаров. Сейчас пока еще не подвели итоги предварительные по сегодняшнему дню, но я думаю, что сейчас уже под миллион подбирается, особенно с учетом Амурской области.
А почему власть занижает вот эту площадь пожаров? Для чего это нужно?
У наших ведомств, которые отвечают за пожарную безопасность, ну и вообще за все, что угодно в стране, у них есть такое божество. Называется аналогичный показатель прошлого года. Вот это, собственно говоря, ключевая концепция в развитии нашей страны. Для того, чтобы картинка жизни выглядела приемлемой, относительно приличной, официальная статистика не должна существенно быть хуже, чем аналогичный показатель прошлого года. Поэтому чиновники, которые отчитывают все, что угодно, ну это касается не только пожаров, а вообще всей жизни в стране, они стараются сделать так, чтобы статистика не ухудшалась, потому что иначе руководство рассердится, ну и дальше могут последовать оргвыводы, могут пальцем погрозить, могут, в принципе, даже и уволить или еще как-то наказать. Поэтому вся работа в стране, она направлена на то, чтобы статистика выглядела красиво.
Ну вот власти говорят, что ситуация под контролем. По федеральным каналам показывают такие бодрые репортажи, что представители МЧС приезжают на места пожаров, все быстренько тушат, говорят, все отлично, и, в общем, уезжают. Ну, кажется ли вам, что ситуация под контролем, или она действительно сейчас пока под контролем?
Ну, во-первых, то, что представители МЧС приезжают на места и быстренько что-то тушат, это, в принципе, стандартная легенда, потому что МЧС не отвечает за тушение лесных пожаров, и оно, в общем-то, не умеет тушить лесные пожары. То есть у него есть для этого красивая техника, есть так называемые космонавты, то есть люди в специальной экипировке, которые красиво смотрятся по телевизору, но тушить лесные пожары они не умеют, не обязаны, не должны, ну, в определенных ситуациях должны, но, в общем-то, толку от этого все равно немного. Поэтому это просто картинка, некий элемент нашей телевизионной вселенной. В реальности, конечно, ситуация не под контролем, потому что при тех масштабах пожаров, которые действуют сейчас, помочь может только дождь. Ну, в общем-то, когда горит уже почти миллион гектаров лесов, причем всего в трех регионах России, ну, еще в других регионах добавляется понемножку, теми силами, которые в стране есть, справиться с этими пожарами нельзя. То есть остается ждать дождя. К счастью, вот сейчас в Амурской области как раз идет дождь в наиболее горящих районах. К сожалению, он не зальет все пожары, он только поможет их остановить. Если на этом все закончится, ну, дождь пройдет, наступит опять сухая погода, и пожары возобновятся.
Мы знаем, что очень сильно властям в тушении пожаров помогают волонтеры, в том числе и волонтеры Greenpeace, и просто обычные люди, жители тех районов, где бушуют лесные пожары. Вот если оценивать их силы, каков может быть их вклад в тушение пожаров в этом году, как вы считаете?
Вклад волонтеров, надо понимать, он состоит в двух вещах. Да? Во-первых, волонтеры не дают врать, то есть если бы не волонтеры, которые квалифицированно понимают, что у нас происходит с пожарами, то масштабы вранья были бы не как сейчас на порядок, а были бы на 2-3 порядка. Это первая важная задача. А все-таки иметь правду о пожарах очень важно для принятия правильных управленческих решений. волонтеры очень сильно помогают в конкретных специфических ситуациях. Ну, например, в тушении торфяных пожаров. Я могу сказать, что вот основные знания, основной опыт практически, он сейчас сосредоточен скорее у волонтеров, чем у любых государственных структур. Но при этом надо понимать, что в такой ситуации, как, например, сейчас в Амурской области, справиться с пожарами не могут в равной степени ни государство, ни волонтеры и вообще никто. Да? То есть ситуация полностью вышла из-под контроля. Ну, вот совсем полностью.
Но причины лесных пожаров, о которых мы сейчас с вами говорим, остаются, видимо, традиционными. Это лесные палы, жаркая, сухая погода, костры в лесах, да? Ничего нового?
Сейчас почти все пожары – это переход огня с горящей травы на лес. То есть это либо просто все, либо практически все пожары. Костры в лесу и всякие прочие точечные источники – это скорее причина, которая будет уже действовать летом. А сейчас это почти целиком палы сухой травы.
Каков ежегодный ущерб от лесных и природных пожаров в России? Есть ли, может быть, какие-то прорывы в их профилактике на государственном уровне?
Ущерб очень трудно посчитать, поскольку ущерб – это вещь очень сильно такая человеческая, да, то есть в природе, в принципе, денег нет, и природа ущерб считать не умеет. Официальные оценки – это порядка от нескольких десятков миллиардов в год и выше. Но вот если говорить о количественных показателях, то среднегодовая площадь лесов, гибнущих от лесных пожаров, это примерно 1,9 миллиона гектаров в год. Но вот для сравнения, общая площадь рубок всех видов составляет порядка 1 миллиона. Да? То есть сгорает у нас леса примерно вдвое больше по стране, чем вырубается.
Да, что касается профилактики, что-то новенькое тут власти придумывают или все опять по-прежнему?
Есть хорошие изменения. Это то, что введен, хоть и не самым квалифицированным образом, но все-таки введен запрет на выжигание сухой травы вне земель лесного фонда. Мы этого очень долго, 6 лет добивались. Наконец этот запрет появился, и он, безусловно, очень сильно помог в этом году. То есть жечь траву стали все-таки меньше, потому что есть надзор сейчас, ну, поскольку есть однозначный запрет, то сейчас неплохо работает полиция во многих регионах по соблюдению этого запрета. Лучше, чем мы ожидали, работает Госпожнадзор, намного лучше, чем мы могли предположить. Поэтому, в принципе, запрет сильно помог. То, что у нас начало мая, конец апреля, начало мая оказались не катастрофическими, во многом сыграл роль именно вот этот запрет на выжигание. К сожалению, это именно такая вот весенняя особенность. Летом он уже не будет так сильно помогать.
Ну а каковы прогнозы вот на конец мая и на лето по России? И вот по таким наиболее серьезным регионам пожарной опасности?
Здесь две составных части я бы выделила. И по обеим прогноз очень тяжелый. Первая часть — это торфяники, поскольку они сильно затрагивают большую часть населения. Это главный источник дыма. А, к сожалению, мы видим очень много торфяных пожаров, много все-таки случаев горящей травы и много горящих торфяников на северо-западе и в средней полосе. Но есть очаги и в азиатской части страны. Поэтому по торфяным пожарам прогноз тяжелый, он очень неблагоприятный. Особенно это касается северо-запада, Ленинградской области, возможного задымления Санкт-Петербурга. Это вот такая возможная зона бедствия, наиболее вероятная. Ну, по лесным пожарам приходится констатировать, что страна менее готова к борьбе с лесными пожарами, чем в прошлом году, просто потому что люди уходят, не получая зарплаты, техника изнашивается, финансирование падает, просто потому что не урегулированы долги за работы в прошлом году, общее сокращение финансирования лесного хозяйства больше, чем на 10% произошло, это даже без учета инфляции. Поэтому, конечно, людей, которые могут грамотно бороться с пожарами, их осталось меньше. Ну и техника очень сильно изношена, поэтому страна не готова к сезону пожаров.
Это был Алексей Ярошенко, руководитель лесной программы Greenpeace России. Вопросы ему задавала Любовь Чижова. Время свободы. Итоговый выпуск. Специалисты в области гидрологии, мелиорации и экологии дали негативную оценку прозвучавшему предложению министра сельского хозяйства России Александра Ткачева осуществлять переброску пресной воды из Алтайского края в засушливый Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Жители Алтая встревожены подобной перспективой, а местное отделение партии «Яблоко» немедленно потребовало от правительства Российской Федерации дезавуировать инициативу главы Минсельхоза. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
не успел затихнуть скандал с попыткой отчуждения земель сельскохозяйственной академии имени Тимирязева под коммерческую застройку в Москве, как Александр Ткачев заявил о новом экзотическом проекте, который сразу же напомнил неосуществленную затею советских времен по переброске сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию. На пекинской встрече со своим китайским коллегой Ханем Чаньфу Ткачев предложил продавать алтайскую воду. Соответственно, 70 миллионов кубометров воды в год из Гилевского водохранилища и Кулундинского канала. Научный руководитель Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук Юрий Винокуров называет это ничтожными объемами.
Если говорить о Синьцзянь-Уйгурском автономном районе, с Алтайским-то краем Синьцзянь-Уйгурский регион нигде не граничит. А подавать через Казахстан за 1000 километров такое малое количество воды нереально технически. По той простой причине, что потери будут большие на испарение, на фильтрацию воды. И такого количества мало фактически не решает эту проблему. И вот с Алтайского-то края подать воду на это расстояние такое большое, но я не вижу перспективы.
Юрий Иванович, что такое Кулундинский канал? Вот я читала, что он заиливается. Это правда?
Кулундинский канал забирал воду из Оби в районе Камня на Оби. Канал предназначался проектом как опытный полигон для того, чтобы можно было бы решать вопросы орошения в Алтайском крае. Запускали этот канал, орошали из него, довели его от 182 километра вот, длиной. Роль-то его была именно для того, чтобы дать возможность посмотреть, а что же получится из перераспределения воды Обской на запад в засушливые районы Кулунды. Но я-то думаю, что про орошение сегодня мы забыли немного. У нас, по нашим прогнозам, грядут достаточно засушливые годы. Лет 5-7 будут засушливые годы. Поэтому без орошения, в принципе, и нам будет очень и очень сложно. Мы пшеницу не орошаем. Мы орошаем кормовые культуры для животноводства. А та же самая Кулунда, там 50 на 50. 50 это идет мясомолочное животноводство, и 50% это зерновое. Поэтому сам-то Кулундинский канал надо восстанавливать для собственных нужд. Их-то не хватит для орошения Кулунды. А сейчас, действительно, это небольшой ручеек, условно, не ручеек, а небольшой поток. А они орошали, потому что изменились социальные условия. Ведь орошали-то крупными массивами. А сейчас ведь это фермерские хозяйства. Им-то и не под силу решить такие вопросы. Но, в общем, это Кулундинский канал. Я думаю, затрачены большие деньги. Его можно будет и восстанавливать, но только для внутренних нужд территории Алтайского края. И то крайне-крайне мало.
Ну, к тому же, из Оби ведь эта вода уходит. Там с судоходством тоже в засушливые годы бывают проблемы.
Да. Лёвское водохранилище, Трубцовское недалеко. Само водохранилище было признано для двух задач. Орошение, в вторую очередь, аллейско-растительной системы и плюс водоснабжение города Рубцовска. Оттуда забирать эту воду, ну, я бы вам сказал, смешно.
Как сообщает ТАСС, Александр Ткачев уже поспешил сделать оговорку. Рассмотрение вопроса снабжения Китая пресной водой возможно только при условии безоговорочного соблюдения интересов России, в том числе с точки зрения экологии. Конец цитаты. Иными словами, проект будет реализован только если дадут добро узкие специалисты. Он сырой и непродуманный. В таком случае совершенно непонятно, зачем было предлагать алтайскую воду китайской стороне на официальной, подчеркнем это, встрече. Как бы то ни было, в Алтайском крае заверения министра мало кого успокоили. Большое количество постов в соцсетях сводится к мысли о большом подвохе. С публичным заявлением выступило и краевое отделение «Яблоко». Слово председателю этой партии Александру Гончаренко.
Это предложение господина Ткачева экономически необоснованно, и оно может нанести серьезный экологический ущерб Алтайскому краю. Мы провели определенные консультации со специалистами в области мелиорации, в области природопользования, которые в этом вопросе понимают, я думаю, не меньше, чем господин Ткачев. Поэтому мы считаем это заявление совершенно непродуманным в плане экономическом, потому что это достаточно дорогостоящая затея. Хотя, возможно, за этим кроются какие-то цели, потому что чем дороже какой-то проект, будь то Олимпиада, газопроводы, какой-то космодром, за этим, как правило, кроются какие-то коммерческие интересы по освоению бюджетных средств. На самом деле, как выяснили нам специалисты, это абсурдная затея, потому что кончится тем, что будет потеряна просто вода. Мы ее потеряем, мы потеряем эти два наших водохранилища. У нас резко континентальный климат, и несмотря на определенные достижения аграрно-промышленного комплекса в Алтайском крае, тем не менее у нас есть зоны, которые нуждаются в мелиорации. И если это на сегодняшний день мелиорация не вышла на определенный уровень, то это беда края. Это не говорит о том, что мы исчерпали потребности мелиорации, и поэтому у нас есть излишки вод, которые мы готовы кем-то поделиться. Даже если паводковые воды и какой-то действительно, возможно, есть излишек воды, это еще не говорит о том, что мы крайне нуждаемся в этой воде. Просто мы не научились с ней работать.
Но вот авторы этого проекта уверяют, что это благо для Алтая, что территория страдает от паводковых вод, жуткие наводнения, и что сбрасываться будет только вода во время паводка, только ее излишки.
Мы считаем, что это, скорее всего, какой-то такой очередной прожект из тех прожектов, которые уже были по смене тибетских вод. На самом деле они вредны, потому что иногда эти прожекты начинают реализовываться. И реализация их, как правило, ни к чему хорошему не приводит. Но оно изымает серьезные средства из государственного бюджета, которые могли бы пойти на более благие планы. Проблем в России достаточно много, в том числе в Алтайском крае.
Вы житель Барнаула. Как у вас нынче этой весной прошел паводок?
Сказать, что он уже прошел пока рано, потому что паводок имеет несколько стадий. Но пока, конечно, такой ситуации, как был несколько лет назад, когда серьезно здесь в Алтайском крае были наводнения, сейчас, слава богу, пока такого нет.
То есть год на год не приходится?
Абсолютно, абсолютно. Это природа, стихии. Но видите, в чем дело? Когда реализуются такие проекты, вы поймите правильно, когда вкладываются средства, готовится какая-то система, допустим, о передаче какого-то количества воды, то она будет изыматься даже тогда, когда ее излишек не будет. В силу того, что уже вложены средства и механизм запущен. Вот это тоже имеет определенное значение. Я не думаю, что если будет что-то строиться серьезно в плане вот переброса этих вод, что это будет исходить из того, что там, допустим, раз в 5 лет в Алтайском крае будет там излишек или будет серьезно, значит, паводок, и тогда вот будут перебросаны эти воды в Казахстан, а затем и в Китай. Я думаю, совершенно по-другому, как показывает практика, что если этот проект будет реализован, то даже независимо от того, есть ли в этом году или нет излишек этих вод, они будут реализованы, будут перебросаны, тем самым будет нанесен серьезный ущерб Алтайскому краю. Практика просто показывает, если, значит, подписаны бумаги, если, значит, определено какое-то количество необходимо чего-то передать, то это будет передано по международным каким-то соглашениям, порой во вред внутрироссийским потребностям.
Вы беседовали со специалистами. А знаете ли вы, какова реакция жителей, обычных жителей Барнаула и в целом Алтайского края?
Знаете, я вам хочу сказать, у нас средства массовой информации, они еще те, поэтому, за исключением некоторых, никто это заявление не опубликовал. Но я был очень удивлен реакцией в социальных сетях. У меня есть аккаунт в 3 социальных сетях, Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках. Только в Одноклассниках у меня где-то было порядка 700 лайков и там что-то около 200 перепостов. И очень много комментариев негативных в плане проектов господина Ткачева. Потому что люди уже привыкли, что вот эти прожекты, они добром для населения обычно не заканчиваются. Это, как правило, интересы власть придержащих, это интересы какого-то крупного бизнеса. А люди, простые люди, природа страдает от этих прожекторов. Поэтому однозначно негативная реакция людей. все эти комментарии очень нелицеприятные для действующих властей. Там были комментарии, видимо, специалистов в этой области, которые приводили какие-то там цифры в подтверждение того, что проект нецелесообразен и так далее. И были чисто эмоциональные комментарии. Их мне бы даже не хотелось сейчас приводить, чтобы и вашу радиостанцию не ставить под определенную угрозу.
Понятно. Очень люди мягко ругаются.
Это мягко будет сказано. Люди ругаются. Хотя там более такие серьезные выражения.
Тем не менее, были положительные отклики. Кому-нибудь показалась эта идея здравой?
Знаете, честно сказать, я в политике не первый день. Естественно, мы политическая партия, и мы периодически реагируем на те или иные проблемы внутри Алтайского края. Пожалуй, это первая ситуация, когда вот я не встретил каких-то положительных. Обычно всегда идут конкретные возражения по нашим там заявлениям. Мы с ними можем согласиться, можем нет, но это чувствуется, что вот люди сомневаются, они считают, что есть и другой вариант, он имеет право на жизнь. То в данном случае, вот кроме некоторых, которые посчитали, что это заявление, ну вот чисто связано с политикой, абсолютно нет. И не было ни одного конструктивного комментария или там заявления о том, что это все не так, на самом деле это выгодно для Алтайского края. Боже, то есть ни одного такого заявления.
Говорит Александр Гончаренко. Мне удалось отыскать негрубый комментарий в социальных сетях. Пользователь пишет: может, воду лучше оставить в России, а в Китай перебросить Минсельхоз, который так печется о китайском благополучии. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Польше намерены создать скансен, музей под открытым небом, куда будут свозиться памятники советских времен. Об этом в интервью нашему корреспонденту Алексею Дзиковицкому рассказал заместитель директора Института национальной памяти Польши Павел Укельский.
Господин директор, откуда появилась идея создания такого объекта?
Идея создания музея советских памятников, так называемых памятников благодарности Красной Армии, появилась потому, что в Польше до сих пор остается много таких монументов в общественной сфере. Сразу же подчеркну, что речь идет о памятниках исключительно символических. Мы никоим образом не хотим трогать памятники в местах захоронений, изменять кладбище советских солдат. Ну и возвращаясь к вопросу, таких символических памятников до сих пор много, а местные власти часто до конца не знают, как приступить к их ликвидации, ожидают множество проблем в связи с этим. Памятники постепенно ликвидируются, но это одиночные инициативы. А мы хотим предложить глобальное решение проблемы, помочь властям на местах заняться этим. Одновременно будет создан интересный объект, где будет показан важный фрагмент польской истории. Показано то, чем на самом деле были эти памятники освобождения. Ведь они вовсе не были актом спонтанной радости польского народа. Часто такие памятники ставила сама Красная Армия, и в Польше к ним относятся как к символам порабощения Польши Советским Союзом.
То есть это будет также музей?
Да, это будет такой музей под открытым небом, где будет предусмотрена и образовательная программа, цель которой – представить эти памятники в определенном контексте, так, чтобы это место не было только складом старых памятников, таким ностальгическим Диснейлендом, но местом серьезного ознакомления с польской историей второй половины XX века.
Есть ли уже решение касательно места, где такой музей под открытым небом будет рассмотрен?
Нет, решение пока не принято. Мы рассматриваем два места. Первое – это Червоный Бур. Там находился большой военный полигон, а во время Второй мировой войны оттуда шли эшелоны на восток. Второе – Борне-Сулиново. Также отлично вписывается в исторический контекст. Там долгое время была мощная советская военная база. Последний российский солдат покинул ее в 1993 году. Ранее на этом же месте была огромная база немецких войск, а рядом лагерь для военнопленных Гроссборн. Исторический элемент при выборе места для скансена для нас очень важен. Важно, чтобы его история была тесно связана с тем, о чем мы хотим там рассказать.
развязана.
А как весь процесс будет выглядеть с формальной точки зрения? Как и сейчас, то есть жители данного региона хотят снести памятник, обращаются в Институт национальной памяти за экспертной оценкой, и на основе этой экспертизы принимают решение, голосуя, например, в горсовете.
Согласно с нынешним станом правным в Польше.
В соответствии с нынешним польским законодательством, такими памятниками распоряжаются местные власти. И это они решают снести, перенести или еще что-либо сделать с таким объектом. Институт национальной памяти может лишь посоветовать, помочь, дать экспертную оценку, призывать к действиям. Надеюсь, что создание Скансена побудит большое количество местных органов власти к тому, чтобы заняться этой темой и передать свои памятники в создаваемый музей.
Помников до повстающей платушки.
То есть не планируется принятие законодательства, которое обязывало бы местные власти ликвидировать памятники?
Такие идеи появляются. Принятый совсем недавно парламентом закон о декоммунизации, который, надеюсь, вскоре подпишет президент, не распространяется на памятники, а касается лишь названий улиц и учреждений. Институт национальной памяти предлагал расширить закон также на памятники, но Сейм избрал более узкий подход к проблеме. Мы не исключаем, что в будущем, быть может, удастся убедить законодательную власть ввести системный подход также на юридическом уровне. А пока этого не случилось, мы будем действовать в рамках существующего законодательства.
В самом начале вы подчеркнули, что речь ни в коем случае не идет о памятниках, которые находятся на территории кладбищ советских солдат. Но российская сторона все равно каждый раз протестует, заявляя, что Польша нарушает условия подписанного между Москвой и Варшавой в 1993 году соглашения о взаимной охране мест памяти.
Да, это так. Во-первых, следует сказать, что, по мнению польской стороны, упомянутое соглашение не распространяется на чисто символические памятники, а памятники, которые находятся на местах захоронений. И здесь у нас есть спор с Российской Федерацией. Наша позиция такова. Польша, как суверенное государство, имеет право решать, какого рода символика может находиться на ее территории, и поэтому имеет полное право убрать символы, связанные с тоталитарным порабощением. Дополнительно, мы имеем дело с российской пропагандой, которая часто, особенно на телевидении, говоря об этой теме, использует снимки советских кладбищ, намекая, что проблема касается также мест захоронений. А правда совсем в другом. Мы все время говорим исключительно о символических местах памяти. Российская сторона использует юридический спор в пропагандистских целях, и поэтому я уверен, что спокойный, комплексный подход к этой проблеме позволит нам ликвидировать ось этого спора. Ведь сегодня любые единичные действия вокруг какого-то памятника вызывают дипломатический конфликт. Когда проблема будет решена глобально, то и сама тема исчезнет, а памятники будут находиться в Скансене.
Сколько на сегодняшний день таких памятников благодарности Красной Армии остается на улицах и площадях польских городов? И в каком регионе страны их больше всего?
Мы сейчас находимся в процессе проведения инвентаризации. Еще до сезона отпусков мы хотим иметь информацию о том, где находятся эти памятники, в каком они состоянии, каких размеров. Неполные данные говорят о 150, может быть, 200 памятниках. Больше всего их в западной части страны, на землях, которые были присоединены к Польше после Второй мировой войны. Причина банальна. Там дислоцировалось больше всего советских войск. Там пропаганда старалась убедить людей, что только советское присутствие может гарантировать нерушимость польских западных границ. Поэтому и памятников там было больше.
А что касается названий улиц, которые до сих пор носят имена коммунистических деятелей или организаций, то вы упомянули о законе о декоммунизации, в котором, как я понимаю, вопрос будет решаться централизованно.
Этот закон обязывает органы местного самоуправления провести такие изменения. Их, конечно, эти же местные органы сами будут проводить, но выбора уже не будет, делать или нет. Согласно закону, на изменение названий улиц дается год, насколько я помню. Если местные власти этого не сделают, то вопрос будет решаться централизованно, сверху.
Сказал Радио Свобода заместитель директора Института национальной памяти Польши Павел Укельский. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Время свободы. Итоговый выпуск. Чуть больше месяца прошло с тех пор, как в начале апреля в Нагорном Карабахе начался новый виток застарелого конфликта. Между азербайджанскими и армянскими войсками и вооруженными формированиями несколько дней шли ожесточенные столкновения, после чего стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. С тех пор Баку и Ереван о периодических кратковременных перестрелках в районе линии соприкосновения сообщают чуть ли не каждый день. Наш коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов только что вернулся из поездки в Азербайджан и в беседе с Александром Гостевым поделился впечатлениями о том, как выглядит официальная и бытовая жизнь в этой постсоветской республике, насколько заметно присутствует в ней национал-патриотическая символика и риторика, и насколько искренне, если судить со стороны, жители Азербайджана разделяют взгляды на окружающий мир президента Ильхама Алиева. Первый вопрос, конечно, был связан с Нагорным Карабахом.
Если говорить о вещах сугубо внешних, я обратил внимание на то, что до сих пор очень много флагов висит на улицах Баку, причем видно, что они вывешены на балконах частных квартир, то есть это какая-то вот инициатива, как мне, собственно, и сказали потом, самих граждан, и связано именно с восприятием этой, как ее уже называют, четырехдневной войны в начале апреля, которая произошла, и тем национальным, что ли, подъемом патриотическим, который ее сопровождал. Дело в том, что, конечно, никакого коренного перелома в ходе карабахского конфликта эти боевые действия не принесли, но, в общем и целом, там, насколько можно было понять, сместилась эта реальная линия разграничения, которая опять стала на несколько дней реальной фронтовой линией между азербайджанскими и армянскими войсками. Сместилась она совсем немного, но все же в пользу азербайджанской стороны, и вся политическая ситуация, которая сопровождала этот конфликт, она была как бы более позитивной для Азербайджана, чем предыдущие раунды этого конфликта. И это очень активно средствами массовой информации и официальной пропагандой в стране, что называется, муссировалось. И это было воспринято обществом, как я уже сказал, с большим воодушевлением. Конечно, спустя уже несколько недель после окончания этого очередного обострения, может быть, это было заметно не так, люди живут скорее своими повседневными заботами, но, тем не менее, вот хотя бы один момент, когда я там был, было сообщение в местной прессе Министерства обороны Азербайджана, которое предлагало добровольцам, которые в большом количестве вызываются сейчас служить в вооруженных силах страны, уже не обращаться в военкоматы, поскольку такое количество добровольцев на данный момент, когда ситуация опять утихла, просто не нужно. А предлагают этим молодым людям, ну, если они так хотят, попробовать договориться с конкретными воинскими гарнизонами неподалеку от места своего жительства. Такой вот оригинальный ход, но он свидетельствует о том, что действительно этот подъем существует и проявляется вот в разных сферах жизни общества.
В российских СМИ очень много в эти дни обращалось внимание на то, как в республиках бывшего Советского Союза отмечали или не отмечали 9 мая. Вот говоря о флагах, накануне Дня Победы в Азербайджане, эта риторика и символика бросалась в глаза.
Ну, надо заметить, что в Азербайджане, или, по крайней мере, в столице, в Баку, советской символики и вообще следов советского прошлого очень мало. Там какие-то отдельные мемориальные доски сохранились. Там на одном из домов я заметил «Красная звезда» и надпись на мемориальной доске, что здесь размещался в годы Великой Отечественной войны эвакуационный госпиталь номер такой-то. Но, в принципе, советское прошлое вот внешнее, оно практически не присутствует. Флаги, ну, флаги это национальные, это флаги современного Азербайджана. Но День Победы 9 мая, да, официальный праздник в стране, и, конечно, определенные мероприятия праздничные проходят, но выдержаны в контексте все-таки именно азербайджанской истории и азербайджанского вклада в победу. А он, кстати, немал, если пропорционально рассуждать, то, в общем, небольшой народ, 10-миллионный, по потерям там, кажется, я боюсь ошибиться, но примерно 150 тысяч человек погибли, азербайджанцев, в годы Великой Отечественной войны. И пропорционально это очень большой процент, то есть ветеранов много, в семьях много представителей тех, кого война затронула. А учитывая, что, допустим, в сельской местности, в горах, ну, сами понимаете, кавказское долголетие, стариков много, те, которые живы и хорошо помнят те годы, то, конечно, Великая Отечественная война присутствует в памяти, присутствует и в нынешней идеологии, но именно как бы пропущенная сквозь призму национального, сквозь призму того, что Азербайджан это страна, которая тогда была частью Советского Союза, но сейчас она независима, и, в общем, этот нарратив, он, насколько я могу понимать, я, конечно, совсем не специалист по истории Азербайджана, он именно монтируется в общий исторический азербайджанский нарратив, а он совсем отдельный. Я очень хорошо почувствовал эту поездку, что вот Азербайджан – это постсоветская страна, она совсем уже независимая страна. Это просто отдельная страна, часть истории которой была связана с Советским Союзом, но это не давлеет уже над жизнью этой страны сегодняшней.
На ваш взгляд, Азербайджан современный от своего советского прошлого ушел очень далеко. А вот ощущается ли, насколько сильно Азербайджан дистанцировался от современной России? И проявляется ли это как-то на высоком государственном таком чиновном уровне и бытовом обыденном?
Сама ситуация и общественная, и политическая, и геополитическая, она сильно дистанцироваться не позволяет. Азербайджану, конечно, в этом плане, ну и Армении тоже, но это другая сторона вопроса, не позавидовать. Две маленькие страны в очень остром конфликте и окруженные куда более крупными игроками. В случае с Азербайджаном это с одной стороны Россия, с другой стороны Турция, с третьей стороны Иран. И где-то еще, так сказать, чуть, может быть, подальше, но тоже весьма заметно присутствует как бы Запад, Соединенные Штаты и Европа. И у всех свои интересы и политические, и экономические. И балансировать, лавировать приходится. Это все очень непросто. Об этом много с разной степенью откровенности, так сказать. Сказать, и в разговорах об этом упоминают. Конечно, на официальном уровне политика и отношения Азербайджана и России весьма дружественные. На уровне каком-то повседневном, ну, конечно, вот если говорить русский язык, он не исчез, но он исчезает из повседневной жизни. Это очень хорошо заметно даже в Баку, в столице, где уровень образования, конечно, выше, чем в провинции. Абсолютно четкая поколенческая разница. То есть люди в возрасте за 30 и особенно за 40, большинство из них свободно говорит по-русски, никаких проблем. Молодежь, сколько угодно случаев, когда человек либо вообще не говорит уже на русском языке, либо очень слабо, очень ломано. Это хотя бы одна из иллюстраций того, как вот это прошлое, связанное с русскоязычностью, естественно, тоже, как оно уходит из этой повседневности. Поэтому однозначного ответа на вопрос, насколько Азербайджан дистанцирован, я не получил. И да, и нет. То есть в какой-то мере, конечно, он дальше отошел от прошлого и от России, чем некоторые другие республики бывшего СССР, но сама ситуация не позволяет дистанцироваться уж слишком сильно. Да и вряд ли это нужно на самом деле. Со всеми соседями надо поддерживать нормальные связи. Ну, вот в случае с Азербайджаном, конечно, на официальном уровне подчеркивается дружба с Турцией, так сказать, основанная и на этнических каких-то моментах, и на политике уже последних времен. Да, это есть. Это есть подчеркнуто теплое общение и президентов двух стран и так далее и тому подобное. Но с Россией тоже весьма почтительно.
В последние недели в мире ведущие западные СМИ, конечно, не российские, государственные, очень много говорили о судьбе оппозиционной журналистки азербайджанской Хадиджи Исмаиловой и о вручении ей премии ООН. А вот внутри Азербайджана у людей, у местных журналистов рты сильно, так скажем, застегнуты на молнию. И вообще в процессе вашего общения люди в целом насколько откровенно позволяли себе рассуждать и рассказывать о жизни в республике в тех или иных аспектах, в любых?
О каких-то повседневных проблемах говорят особо не скрываясь. Да, сейчас упал курс манатов, упала нефть. Соответственно, возникли у Азербайджана экономические проблемы, жить стало сложнее несколько. Об этом люди говорят с неудовольствием, но спокойно, но я не слышал, чтобы так с человеком приезжим, чужим, не очень знакомым, так вот откровенно говорили и тем более сильно ругали власть. Более того, у меня даже возникло впечатление, может быть, это такая игра на публику, но, к примеру, официально очень такой заметный, поддерживающийся культ прежнего президента Гейдара Алиева, отца нынешнего президента, он как бы вот и в речи обычных людей, вот там эта формула официальная есть, общенациональный лидер, основатель современного Азербайджана Гейдар Алиев. Вот это вот национальный лидер, оно выскакивает из людей абсолютно на автомате и как бы так искренне. То есть вот действительно, да, чтим, уважаем. А что касается оппозиционных СМИ, ну, я, допустим, общался там с некоторыми дипломатами европейских стран, которые там работают, но они говорят, что называется, все знают о том, что преследуются диссиденты, люди, так сказать, придерживающиеся политических взглядов, противоположных взглядам властей, и что со СМИ все непросто, это все как бы, да, это все известно, но, с другой стороны, все это как бы очень циклично. То есть вот недавно власти выпустили целую группу заключенных, которые находились в списке правозащитных международных организаций и западных стран в качестве политических заключенных. К сожалению, Хадиджи Исмаиловой это решение не коснулось. Как это часто бывает с авторитарными режимами, эти процессы, они подвержены такой цикличности, связанной с тем, как строятся отношения между этим режимом и другими странами, в первую очередь западными, которые делают упор на соблюдение прав человека. Как ни странно, по мнению некоторых моих собеседников, вот этих самых дипломатов, иногда меньшая настойчивость лобовая со стороны западных стран, но большая активность дипломатическая и такой немножко с элементами торга, она иногда приносит более конкретные результаты и облегчение участи преследуемых, нежели вот такие наскоки в лоб. Тут все очень сложно, это все такая достаточно тонкая политическая игра. Ну, насколько я могу судить, конечно, мои впечатления поверхностно, наверное, какой-то крупной оттепели, вот какой-то такой прямо действительно, ожидать не приходится и ей неоткуда взяться, потому что, несмотря на экономические трудности, популярность властей, ну, достаточно высока.
О своих впечатлениях о поездке в Азербайджан рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. С ним беседовал Александр Гостев. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 11 мая. Его продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.